Мы продолжаем читать вместе первое послание к Коринфянам апостола Павла. И сегодня мы должны уже завершить чтение первой главы. Сперва мы увидели, что это люди, которые обогатились во Христе всем. Да? Сперва мы увидели, что это церковь, которая была наполнена Божьими дарованиями. Но все же апостол Павел ругал их за склоки, ругал их за разделение. Все же апостол Павел показывал, что это несовершенная церковь, это несовершенные люди, несмотря на удивительные дарования, которые в них пребывали. Сегодня мы кое-что еще узнаем о них. Они еще и, как иногда, знаете, говорят, вот из простых. Да, сегодня мы узнаем еще кое-что, что большинство из этой церкви не были высокообразованными людьми, не были богатыми людьми, хотя богатые среди христиан тоже встречались, и высокообразованные встречались, но они были как-то в меньшинстве. И апостол Павел, говоря, немного среди вас умных, немного благородных, ну, констатирует факт, вот христианство распространялось среди низов общества, христианство распространялось среди небогатых, среди неблагополучных, и очень часто среди рабов в Римской империи, да, и среди необразованных людей. И, знаете, вот эти слова, которые мы хорошо знаем, что немного среди вас мудрых, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Знаете, эти слова очень часто используются для того, чтобы оправдать безграмотность и некомпетентность. И, конечно же, основываясь на этих словах, люди говорят, что ну что, умного учить только портить, да? Но, знаете, дескать, вот неграмотно это то, что надо. Вот это наш человек, и это, значит, лучше грамотного и благочестивее, и духовнее вроде как. Но речь, друзья, в этом тексте будет вестись совсем не о том. Речь будет вестись не о превосходстве неграмотности над грамотностью, да? Речь будет вестись не о том, что лучше необразованные, чем образованный, да? А в этом тексте речь будет идти о совсем о другом, о человеческой гордости и о том, на чем мы утверждаемся, о том, что является для нас в действительности фундаментом и чем мы можем похвалиться и на что мы можем надеяться. Вот в этом тексте, который мы сегодня прочтем, а будем мы читать с 17 по 31 стихи 1 главы 1 послания к Коринфянам, да, с 17 и до конца главы, мы увидим, разговор идет о том, что же является фундаментом для людей, что является для них опорой, и чем люди могут похвалиться в этой жизни. Давайте прочтем. И вот 17 стих, это мы, получается, немножко захватываем тот стих, о котором мы говорили уже в прошлый раз. И с 17 до конца главы я прочту. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слово, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазна, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас, для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Знаете, мне кажется, апостол Павел, он еще, когда проповедовал в Коринфе, и потом, когда еще писал это письмо Коринфянам, что он еще вспоминал вот этот вот провал своей проповеди в Афинах. Вот такие же образованные люди собрались, чтобы слушать его. И, ну, как их называли, академики тогда, хотя это не было академией в современном смысле этого слова. Это был Афинский университет, где собирались философы, и очень многие люди приезжали туда поучиться мудрости. И, конечно же, они изучали языческую, вот эту, ту, которая сейчас называется античной философией. Да, но это была и философия в современном понимании этого слова, это была и математика, и астрономия, которая граничила там как-то с астрологией, но не только была астрологией, но и вполне себе нормальной астрономией. Это могла быть и геометрия, это могли быть какие-то сельскохозяйственные науки. Но то есть люди собирались для того, чтобы изучать науки. И когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он проповедовал среди вот этих вот образованных людей, учеников Афинского университета и, возможно, преподавателей его. И мы знаем, что эта проповедь не была успешной, уверовали единицы людей. И когда апостол Павел проповедовал, он, возможно, видел, что с каждым его словом, наверное, интерес слушателей все тает и тает. И они потом, посмеиваясь, говорили: «Ну что это, о чем он проповедует? Ну, хорошо, послушаем тебя в другой раз», говорили эти люди. И для апостола Павла это, возможно, было болезненным таким переживанием. И, возможно, проповедуя, он хотел воскликнуть: «Ну, коллеги, я что же получил неплохое образование? Я могу говорить с вами на вашем языке, я могу разбирать с вами ваши аргументы и опровергать их своими какими-то разумными аргументами». Но он так не сделал. Не нужно было этого делать, понимаете? И он чувствовал, что проповедь его сильна не аргументами. Проповедь его сильна не философскими какими-то доводами и даже не логикой, хотя апостол Павел все-таки он сильный логик. Знаете, когда мы спорим с вами, друзья, ну, когда мы спорим с окружающими людьми, с неверующими, или, может быть, не знаю, с представителями других конфессий, может быть, когда мы спорим, этот спор очень часто все-таки заключается в том, а кто из нас получил лучшее образование? А кто из нас знает больше убедительных доводов? А кто из нас знает больше серьезных каких-то аргументов, способных победить аргументы противника? Когда мы спорим и доказываем существование Бога ли, или истинность тех или иных положений Священного Писания, когда мы спорим, наш спор все-таки скатывается к тому зачастую, кто из нас более подготовлен. Может быть, даже кто из нас лучше выспался, кто из нас знает больше убедительных фактов и аргументов. Но если я проигрываю в этом споре, если я знаю аргументов и фактов меньше, если я учился хуже выспался сегодня, да? Неужели от этого Бог не существует? Неужели из-за этого не верны те слова, те определения, которые он изложил в Священном Писании? Если я их не доказал логически, если я их не подтвердил какими-то своими знаниями, неужели они от того перестали быть истиной? И потому мы видим, что спор этот не имеет никакого смысла. Если даже я победил своего оппонента в споре, если даже я доказал ему убедительно, так что ему нечем крыть, но что в действительности происходит в сердце оппонента, да? Что в действительности происходит в его разуме, и готов ли он меняться? Вот это вот, готов ли человек меняться, совершенно не зависит от того, как его убедили. Вы можете убедить человека, вы можете разложить ему все, так что ему будет некуда деваться, вы можете загнать его в угол, но готов ли человек, тем не менее, принять вашу точку зрения? И что в действительности становится этим моментом обращения? Обращение человека, когда человек обратится к Господу. И когда-то апостол Павел, буквально во второй главе, и мы будем разговаривать об этом, продолжая говорить о том, что такое мудрость, и что такое мудрость человеческая, что такое мудрость духовная. Апостол Павел, он говорит: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». То есть человека убеждает в этой области, да, в духовной, вот в этих вопросах спасения души, вечной жизни, человека убеждает действие Духа Святого. Не логичность и убедительность наших аргументов, что-то другое, что-то совершенно другое. И потому к этому спору невозможно подготовиться, учась в институте, к этому спору невозможно подготовиться, учась в семинарии духовной, потому что явление Духа и силы, оно от Священного Писания и от нашей жизни, от нашей верности Богу, от нашего переживания лично, нашего переживания, нашего знания Его. И потому Павел, он уже сопротивляется попыткам вытащить его на чужое поле. Да, он уже сопротивляется попыткам заставить разговаривать с собою языком философии, языком логических аргументов и доводов. Понимаете? И мы убеждаемся, если человека заставить поверить, вера его будет слабой. Если человека прижать к стенке и убедить его несокрушимыми логическими аргументами, вера его будет слабой. Его заставили, но он не сделал выбора. Его заставили, но не сокрушил его сердце Господь. А Слово Божие и Божье откровение, оно не в логике, потому что оно нелогично. Оно абсурдно, оно удивительно. И здесь в Священном Писании апостол Павел называет такую проповедь юродством, юродством проповеди, потому что это нелогично, потому что это то, во что трудно поверить, потому что это может оказаться тем, с чем мы не встречались еще в прежней нашей жизни, здесь, в жизни мирской, в жизни неверующих людей. Но если человек уверовал, он идет не за проповедником, а за Богом. Он ведется Духом Святым. И здесь проповеднику, может быть, нечем будет похвастаться, может быть, нечем будет похвалиться. Это не он обратил этого человека. Это действие Духа Божьего. Знаете, возможно, апостол Павел не был эффективным проповедником. Возможно, апостол Павел не был таким, вот знаете, мощным проповедником. Он был маленького роста. У него была куча болячек и травм, потому что его били, и он пережил очень непростую, тяжелую жизнь. Возможно, он был слеп, возможно, он заикался, возможно, он не мог говорить долго и кашлял. Возможно. Но то, о чем он говорил, оно также могло отталкивать. Потому что Деяния апостолов показывают, он говорил о правде, о воздержании, о суде. И слушать его было, может быть, слушателям непросто. Знаете, мы иногда вспоминаем вот эту вот историю нашего евангельского пробуждения в России. В 70-е годы 19 века в Петербург приехал лорд Редсток. И он стал таким родоначальником такого евангельского пробуждения среди великосветского общества Петербурга. И о нем говорили, что он, не очень-то эффектный проповедник, да. Николай Лисков писал о нем: «У него есть все, чтобы быть самым непривлекательным проповедником». Это о лорде Редстоке. Да? «Копотливость и мешковатость». Когда собирались эти слушатели, я напомню, что это великосветское общество. Там были князья, там были полковники, там были бароны, баронессы. Да, вот когда вот собиралось это великосветское общество, в зал для проповеди входил лорд Редсток. Он опускался прямо в зале перед всеми на колени, он молился, предлагал помолиться кому-то из зала, потом садился в кресло и начинал отыскивать в Священном Писании, отыскивать текст, на который он будет проповедовать. Он медленно прочитывал его и потом изъяснял этот текст. Возможно, и мне кажется, я точно не вспомню, возможно, он не знал русского языка даже. И, знаете, и говорил он очень просто. И люди, слушая его, удивлялись, как это просто. И они удивлялись тому, что это не приходило им прежде в голову, потому что настолько просто. Лорд Редсток, проповедуя, не говорил об аде, об адских муках. Он говорил о Божьей любви, о том, что мы эту любовь зачастую игнорируем, мы зачастую ее не ценим, не принимаем, живя так по-человечески, по-мирски. Знаете, непривлекательный проповедник, который сделался родоначальником евангельского пробуждения в Петербурге среди знати. И, знаете, мне хотелось бы прочесть цитату. Люди древнего мира, люди того общества, как они принимали Священное Писание. Вот каково оно было для них. Я только небольшую цитату нашел, когда-то очень увлекался отцами церкви, небольшую цитату нашел из блаженного Августина, который пишет о своей жизни, пишет книгу воспоминаний, как он пришел к вере в Бога. Он жил на рубеже 4 и 5 веков. И вот то, что он описывает, да, это несколько может показать нам, проиллюстрировать то, как окружающие люди воспринимали Священное Писание и в первом веке. Приблизительно отношение было подобное. Так вот, блаженный Августин, в его молодости, он в какой-то момент, начитавшись Цицерона, он вдруг решил поискать мудрости духовной, мудрости какой-то более серьезной. И после чтения Цицерона он занялся изучением Священного Писания. И вот он пишет: «Итак, я решил внимательно заняться Священным Писанием и посмотреть, что это такое. И вот я вижу нечто для гордецов непонятное, для детей темное. Здание, окутанное тайной, с низким входом. Оно становится тем выше, чем дальше ты продвигаешься. Я не был в состоянии ни войти в него, ни наклонить голову, чтобы продвигаться дальше. Эти слова мои не соответствуют тому чувству, которое я испытал, взявшись за Писание. Оно показалось мне недостойным даже сравнения с достоинством Цицеронова стиля. Моя кичливость не мирилась с его простотой. Мое остроумие не проникало в его сердцевину. Оно обладает как раз свойством раскрываться по мере того, как растет ребенок-читатель. Но я презирал ребяческое состояние и надутой спесью казался себе взрослым». Человек, который должен был прежде смириться, чтобы читать Священное Писание. Человек, который казался себе более грамотным, чем текст Священного Писания. Понимаете, человек, который который думал, что этот текст варварский, этот текст несуразный, этот текст, который непонятно, как можно читать и как он сопоставляется с науками, достижениями того времени. А для нас сейчас, наоборот, несуразными выглядят многие из обычаев и представлений того времени. Наука, она развивается, и то, что казалось тогда достижением, сейчас уже выглядит наивным, сейчас уже выглядит ошибочным и устаревшим. Вот опять же еще один представитель IV века, уж простите мне, это Василий Великий, который жил в IV веке, который был выпускником как раз Афинского университета. Итак, Василий Великий, который произносил просто пламенные проповеди, который был догматом и который был выдающимся богословом своего времени, стал называться теперь отцом церкви. Да? Но вот что он говорит о слезах. Итак, когда полости мозга вследствие скорби наполнены испарениями, полости мозга вследствие скорби наполнены испарениями. Как бы через какой водопровод извергают из себя влажное бремя. От сего-то при неожиданном прискорбном слухе происходит и шум в ушах, головокружение, и помрачение в глазах вследствие потрясения, произведенного в голове испарениями, какие возгоняет сосредоточение теплоты во внутренности. Потом, как облако в дождевые капли, так, думаю, и густота испарений разрешается в слезы. От этого огорчения находит и некоторое удовольствие в пролитии слез, потому что слезами неприметно истощается отягощавший их. Справедливость же сего рассуждения подтверждает действительный опыт, ибо знаем, что многие в безотрадных ситуациях насильно удерживались проливать слезы, а после сего одних постигали неизлечимые болезни, кровотечение или онемение в мозгу, а другие даже и умирали, потому что сила их, как слабая подпорка, сокрушалась под тяжестью скорби. Это четвертая беседа о благодарении отца церкви Василия Великого. Мы видим, это выпускник Афинского университета. Это человек, живший в IV веке, не так далеко, ну и как бы ближе немножко к нам даже, чем апостол Павел. Но то, что казалось тогда наукой, сейчас выглядит какими-то наивными детскими такими рассуждениями. Понимаете, друзья, возможно, и современные знания, возможно, и современная наука когда-то будет выглядеть подобным же образом. Да? Возможно, то, чем мы сейчас хвалимся, и наши дипломы, и наши знания, наше образование, и наши аргументы и доводы когда-то будут выглядеть столь же детскими и наивными. Но есть что-то, что остается вот постоянно, что остается всегда. И Священное Писание тому пример. Есть что-то вечное, да, что не устаревает. И знаете, друзья, и особенно, когда мы говорим о наших знаниях, о нашей науке, о наших достижениях, в общем, обо всем о том, чем мы могли бы похвастаться в этой жизни, мы понимаем также, что будут ли эти еще тысячелетия впереди, когда наука еще сделает много новых шагов вперед, и когда новые шаги опровергнут сегодняшние какие-то выводы или нет. Но когда мы предстанем пред Господом, знаете, Христос сказал, что вы увидите меня и уже не спросите меня ни о чем. Да? Когда все встанет на свои места и все станет понятно вдруг. Или когда, как апостол Павел говорит, что сейчас мы знаем только отчасти и видим как будто сквозь тусклое стекло гадательно, а тогда познаю, как я познан, тогда увижу своими глазами. Да? Понимаете? Когда-то мы увидим и узнаем в совершенстве. И наши сегодняшние доводы и аргументы, наши сегодняшние познания и наши сегодняшние предметы гордости и оценки друг друга, они устареют. И знаете, ну и сейчас, если мы рассуждаем о Боге, если мы читаем Священное Писание и разговариваем об этом, о тексте Библии, мы разговариваем о чем-то вечном. Если мы рассуждаем о Боге, мы говорим о вечном, неизменном и бесконечно интересном. Знаете, иногда смотрю на деток, но не тех, которые вот наши детки. Иногда приходят люди тоже с детками, которые немножко не подготовлены, да. И вот они говорят: скучно, когда же закончится, когда же домой пойдем. Детки говорят иногда: скучно. А иногда мы сами, мы такого не говорим, но мы такое ощущаем, знаете. И деткам хочется сказать: ребятки, интереснее Бога ничего на свете нету. Интереснее и безграничнее, и бесконечнее, сильнее, важнее, ценнее Бога ничего нету в нашем опыте, в том, что мы могли бы вообразить, и в том, что мы могли бы понять. Но нам скучно, если мы плохо его знаем. Нам скучно, если мы с ним не знакомы. Нам скучно, если для нас, кроме вот этого слова, за которым для нас ничего не стоит, да, если в этом слове для нас ничего не отзывается нашему сердцу. Бог – это что-то непонятное, угрожающее и неинтересное, кажется нам. Но интереснее бесконечного Бога ничего просто не существует. И потому что все интересности этого мира, они находят свой источник в нем. Апостол Павел, он в послании к Коринфянам, он говорит: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». И знаете, слово о кресте – это то, что раздражает, беспокоит, и то, что вселяет страх какой-то и неуверенность в людей слушающих. И более того, слово о кресте – это вообще как-то ненаучно и несолидно выглядит. И люди, слушая слово о кресте, они думают: ну, это всего лишь о том проповеднике иудейском, да, который не был принят своим собственным народом, который был отвергнут и голым висел на кресте там, а рядом с ним он был как бандит, и рядом с ним еще висело двое бандитов, да, и о воскресении которого говорили его ученики, которым теперь надо поверить на слово. Это вот слово о кресте думают неверующие люди. Но, знаете, да, слово о кресте, оно выглядит неэффектно, оно выглядит нереспектабельно. Но, знаете, и апостол Павел, он с каким-то торжеством говорит: слово о кресте для погибающих юродство есть. Вот это словечко «мория» – юродство. Его также можно перевести и как глупость, и как чепуха, и как что-то непонятное, и что-то тупое, да, вот одно из значений этого слова. Тупой, глупый, чепуха, непонятное. Вот слово о кресте. Когда-то Цицерон в своей речи, он говорил такие слова: само понятие креста должно никак не касаться не только самого римского гражданина, но и его мыслей, зрения и слуха. Это оскорбительно было для римского гражданина слышать о кресте. Понимаете? Это пугало. Это напоминало о смерти, притом о болезненной, мучительной смерти. Но апостол Павел, он продолжает: а для нас, спасаемых, это сила Божья. И, знаете, потому что Бог дает это пережить в своей жизни, потому что мы не просто должны поверить свидетелям, очевидцам, которых уже 2000 лет как нет на этой земле. Мы переживаем это в своей жизни, и мы можем нести это слово о кресте сами, как свидетели и очевидцы. Потому что Бог показывает нам, что Он есть не только в воспоминаниях апостола Павла или прочих апостолов. Он приходит в нашу жизнь. И это слово о кресте, оно преображает наши жизни, оно изменяет нас, и мы переживаем совершенно особенные взаимоотношения с Богом, услышав о кресте и приняв эту проповедь. Понимаете? Человек переживает личную встречу со Христом. У него лично, у него начинают происходить перемены в его жизни, и он становится сам свидетелем этого креста, свидетелем действия Божьего в своей личной жизни. Знаете, слово о кресте для нас, спасаемых, сила Божия. Бог любит этот мир и любит нас, грешных людей. И для нас вот проповедь креста, она все ставит на свои места. Мы понимаем, что Бог, Он не просто сотворил этот мир для того, чтобы показать свое превосходство над ним. Что Бог не просто создает нас для того, чтобы издеваться над нами и ждет наших неудач и падений. Мы видим, что все встает на свои места, что Бог возлюбил нас. И что все это разумно и оправдано. И дерево познания добра и зла, которое росло там, в Эдемском саду, и грехопадение Адама, и наше грехопадение, и все вот это вот, оно как-то встает на свои места, и мы понимаем, Бог любит, знает, Бог предусмотрел лекарство, исцеление для наших жизней, для наших сердец. И Бог, Он не просто предусмотрел лекарство, Он сам стал этим лекарством, понимаете, друзья? Он не просто предусмотрел, как нас спасти, Он сам для нас стал спасением. И не просто избавил нас от смерти, Он сам пережил ее вместо нас. И это наказание не просто Он придумал для нас, Он придумал его для себя и взял его на себя. Понимаете? И тогда мы, получается, не одиноки и не случайны. И Бог не смеется и не издевается над нами, а вместе с нами плачет и страдает вместе с нами и больше нас. И получается, что не хочет обвинить нас в грехах, но хочет искупить, избавить и исцелить. И это мы видим, узнавая о кресте, слыша проповедь о кресте. И во всем именно крестом открывается смысл. И все оказывается не бессмысленно, не случайно и не во вред нам. А верующий-то, и правда, что оказывается в большинстве своем менее образованы, чем неверующие люди, а верующие-то действительно в большинстве своем занимают менее высокое социальное положение, чем неверующие люди, а верующие-то действительно в большинстве своем оказываются более простыми, менее успешными, может быть, в этой жизни людьми. Да, мы такие незнатные и уничиженные, и ничего не значащие мира, как сказал апостол Павел. Но спрашивается, а в чем же можем мы посрамить значащее? Да, в чем же апостол Павел говорит, что вот это вот незначащее мира, вот не элита мы, да, совсем не элита, мы собравшиеся здесь или собиравшиеся, вот точно так же, как мы в первом веке нашей эры, не элита мы. И в чем мы можем посрамить значащее, и в чем мы можем как-то превзойти и показать, что Бог действительно что-то сделал такое удивительное и уникальное в сравнении с образованными, благополучными, обеспеченными людьми мира сего. И знаете, то, что у нас есть опора, то, что у нас есть фундамент, и он отличается от опоры и от фундамента людей мира сего. Вот это то, что мы можем показать, то, что мы можем сказать. Прежде в своей жизни самим нам надо это почувствовать. У нас есть опора, у нас есть фундамент, который не дает нам упасть, который не дает нам оступиться, который дает нам возможность торжествовать в любых обстоятельствах нашей жизни. Прежде самим надо почувствовать, разобраться в этом, и потом мы можем увидеть, что опора и фундамент людей мира сего, они другие. И люди мира сего опираются на знания, на деньги, на социальный статус, на здоровье. И мы должны разобраться и понять, а наш фундамент, он лучше или хуже? Он крепче или слабее? Он надежнее? И для нас с вами, это действительно то, на что мы опираемся, то, что делает нас крепкими и неуязвимыми перед ударами этого мира. Мы На что можем опираться, это личный опыт встречи с Господом. И мы можем задать себе вопрос. Мы пережили это? Мы знаем это? Мы знаем, куда мы идем? То, на что мы можем опираться, это наши цели, наши стремления. Они иные, чем у людей мира сего. Есть ли они у нас? Понимаем ли мы их? Куда мы стремимся? К чему? Что нас влечет? Зачем? Для чего мы здесь собираемся? Чего мы ожидаем от этой жизни и от жизни вечной? Понимаем ли мы? Это то, чем будет посрамлен мир сей. Это то, чего нет в мире сём. Опоры и фундамента, что наша надежда в Боге, имя Господа – крепкая башня для нас, личный опыт взаимоотношений с Господом и цель, которую Господь нам дает. И это то, чего нет у мира сего. И это то, чем мы преодолеваем вот этот вот спор с этим миром. Не логика, не аргументы. Поверьте, их не хватит. И не хватит, чтобы опровергнуть всех неверующих людей. Не хватит, чтобы опровергнуть всех нежелающих поверить. А наша собственная вера, которая может оказаться примером для других людей, для окружающих людей этого мира. И дальше апостол Павел еще будет рассуждать о мудрости, об особенной мудрости, которая дана верующим людям, и я думаю, что мы дальше возвратимся еще к этому разговору в следующих наших беседах.